говорит Радио Свобода. Свобода в клубе завтра. Кризис еврозоны и единая Европа. Герт Хабермен, немецкий экономист и либеральный публицист, Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в России, Лубош Дубровский, бывший посол Чехии в России в 2006-2009 годах, Вильям Пречин, директор Института современной истории Чешской академии наук. Ведет дискуссию Борис Долгин, зам главного редактора сайта Polit.ru.
Наш сегодняшний гость Герт Хабермен из Университета Потсдама. Тема звучит как кризис еврозоны в ожидании коллапса. Я думаю, никому не нужно объяснять, насколько вопросы европейского единства с одной стороны важны для нас, с другой стороны, насколько это единство подвергается некоторым опасностям, трудностям, связанным с экономикой, с судьбой евро, с вопросами о скоростях интеграции в Евросоюзе. И несколько слов, Саша, для представления нашего сегодняшнего немецкого гостя.
Профессор Хабермен, профессор университета Потсдама, он основатель и исполнительный директор ассоциации Хайека в Германии. В этой должности он очень активный комментатор общественных, экономических, политических событий. И он, как автор, он очень серьезный и активный критик многих развитий в Евросоюзе. Он не критик Евросоюза, как он сказал, а он критик многих развитий там. Сейчас идет в Евросоюзе, в Германии, в других странах очень бурная дискуссия о будущем Евросоюза. Что будет с евро, какие институты нам нужны, какие нет. И об этом идет речь. Это не дискуссия, будет Евросоюз или нет, или Европа или нет, а о будущем Евросоюза. Я ожидаю, провокативный доклад. И думаю, что будет интересная дискуссия. Представлены две страны Евросоюза и третья страна Европы, Россия. И из-за этого...
Пока не Евросоюза.
Будет, может быть.
Пожалуйста, профессор.
Сегодня речь идет о либеральном взгляде на еврокризис. Как мог произойти такой серьезный кризис, который только сейчас с европейским стабилизационным механизмом только начинается, так называемый европейский стабилизирующий механизм, как его можно было бы назвать, он только начинается действием этого механизма, хотя этот механизм направлен на то, чтобы кризис закончить. Евро после объединения Германии стал фактически чисто политическим проектом. Вопреки всем предупреждениям экономистов и вопреки противостоянию народа, проект был реализован политическим классом, который до сегодняшнего дня представляет собой монополию без какого бы то ни было плебисцита. Речь для Франции, прежде всего, шла о том, чтобы устранить сильную и популярную немецкую марку. Независимый европейский центробанк и так называемый пакт о стабильности должен был успокоить народ. Было сказано, евро будет таким же стабильным, как немецкая марка, даже стабильнее. Основная проблема с самого начала состояла в том, что единая процентная политика, финансовая политика должна была проводиться в государствах, которые были независимы финансово друг от друга, то есть совершенно разные народы, совершенно разные государства, разные менталитеты. Южный европейский народ, который привык легко относиться к жизни, серьезные немцы и так далее. Вследствие всего этого, единая процентная политика, единый процент в южных странах, в Средиземноморском регионе и во Франции был слишком низок, а в Германии слишком высок. Последствия были следующие. На юге, в странах, где до сих пор господствовала более высокая инфляция, начался настоящий праздник. Германии евро не принес никаких плюсов. Единственным плюсом был было сокращение расходов на транзакции, то есть накопление долгов на юге, смещение и искажение ценовой структуры на юге. У нас же в Германии в течение целого ряда лет, вопреки всем обещаниям, имело место стагнация и высокая безработица. Когда эти недостатки в рамках финансового кризиса стали явными, правительство, в особенности, к сожалению, со стороны Франции и Германии, совершенно бессовестно и в виде переворота европейские договоры были нарушены. Это было в мае 2010 года. Новый Лиссабонский договор стал макулатурой. Он не успел даже вступить в силу. Так называемый запрет на выкуп долгов, no bailing out по-английски, ответственность за национальную задолженность, от всего этого отказались. Ответственность была европеизована, выведена на уровень Европы. Общая ответственность, совокупная ответственность Европы была введена в действие. То есть таким образом был заключен союз ответственности и трансферов. И европейский механизм стабилизации, неограниченный по времени, делает все это делом долгосрочной перспективы. Сейчас относительно благосостоятельные страны должны нести ответственность за тех, кто расходует сверх своих доходов. Успешные страны таким образом наказываются. Это касается не только Германии, это касается и Нидерландов, Финляндии, тех стран, которые находятся на севере Европы. А что касается стран, которые расходовали средства сверх меры, такие как Греция, Италия, Португалия, Испания, эти страны получают преимущество. Европа не должна отождествляться с Валютным Союзом. Почему? Потому что Европейский Союз очень далеко выходит за Валютный Союз. Великобритания, Дания, например, если взять большинство южноевропейских стран, они не входят в эту элиту. И Европейский Союз нельзя отождествлять с Европой, потому что Норвегия, Швейцария, Исландия и ваша страна, это Россия, Украина, Беларусь, они точно так же являются европейскими странами, так называемая Шенгенская Европа. И эта Европа, конечно, не вписывается в границы Евросоюза. Теперь нельзя говорить о Европе, если, собственно, мы говорим только о брюссельской бюрократии и ее полидеятельности, ее властных полномочий. Если евро будет уничтожено, то практически потерпит фиаско и Европа, говорит Ангела Меркель, наш федеральный канцлер. Но это абсолютно нелепица. Если взять такое федерально устроенное государство, как Европа, если взять Соединенные Штаты Европы, по примеру США, или по примеру, предположим, Конфедерации Швейцарской, нет пока еще структурных предпосылок Европе для этого. Есть определенная гомогенность государств-членов, но именно многообразие, прежде всего, и, скажем, отсутствие централизации сделали возможным восхождение Европы вверх, соревновательность, политическая конкуренция государств и народов, все это сделало возможным развитие Европы. Нет европейского народа как такового. Нет единого языка в Европе и в Евросоюзе. Нет общей европейской общественности. Что сейчас как бы является целью Брюсселя и брюссельской бюрократии, оно даже выходит через и за границы, скажем, федерально устроенного государственного образования. Ни США, ни Швейцария не знают какого-то общенациональной финансовой ответственности за долги отдельных государств, кантонов или, положим, Соединенных Штатов Америки. Ну и кроме того, попытки всех уравнять со стороны Брюсселя, который так прекрасно изничен, так сказать, называется все это гармонизация. Возьмите, к примеру, гармонизация налогов, то есть, по крайней мере, стремятся к достижению налогового союза, или, предположим, известный Болонский процесс, магистры и бакалавры для того, чтобы всей Европе это было едино, или, предположим, экологический союз, социальный союз. Есть практически полный охват того, что должно быть унифицировано, и практически ничего не осталось, что не было унифицировано, включая огурцы, презервативы и лампы накаливания. Говорят скептики от Европы о том, что есть ЕСССР, Европейский СССР. Если взять европейские проекты как таковой, то в отличие от того, что распространяется в качестве пропаганды, это не миротворец, так, наоборот. Этот Евросоюз как бы натравливает страны-должники и страны-кредиторы друг на друга. Что является нашим ответом, ответом либералов на эти блуждания европейской интеграции? Есть два пути, которые ведут к интеграции. С одной стороны, это путь, который предполагает соединение потребителей, предпринимателей, производителей через свободную торговлю, через свободное предпринимательство. И второе, это подписание принудительной уравниловкой всех людей в Европе. Это тот путь, который я презираю, с которым я борюсь. Но что касается наших ответов, ответов либералов на вот этот вызов. Прежде всего, что касается государственной задолженности, что касается кризиса евро, то необходимо, чтобы те страны, которые накопили вот эту гигантскую задолженность, ПИГЗ, сокращение, Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания, так, чтобы они к собственной выгоде вышли бы из еврозоны и заявили бы официально, что они обанкротились и перешли бы в своим, вернулись к своим бывшим валютам. Я говорю, это отнюдь не конец Европейского Союза. Греция, Италия, Испания, они по-прежнему останутся членами Европейского Союза. Они просто выйдут из этой интегрированной валютной зоны, еврозоны, евролент. Это зона, превращена, скажем, в такую стабильную зону. Это Германия, Австрия, Финляндия, наверное, это Нидерланды, относительно стабильную, относительно гомогенную.
Итак, уважаемые дамы и господа, я таким образом хочу сказать, что не нужно задавать трусливый вопрос, что сейчас возможно с политической точки зрения. Нужно задавать вопрос, который смотрит перспективу. Что нужно сделать для того, чтобы то, что необходимо, было реализовано политически? Куда должна двигаться Европа? Куда что она должна ориентироваться? Никогда либеральным проектом не было централизации власти в рамках империи. Либеральный проект направлен на обуздание политической власти, прежде всего, путем децентрализации. Сильной конституции, ограничение политического произвола, лучше, чем любая централизация, конкуренция в политическом теле, конкуренция наций в Европе, конкуренция отдельных государств, конкуренция регионов и муниципалитетов. Эта конкуренция должна исключать одно – исключать войну. Мы говорим здесь об известном принципе субсидиарности, который так поддерживают либералы. Власти и компетенции направляются туда, где есть знания, где есть самоидентификация и где чувствуется солидарность и сплоченность людей вплоть до уровня семьи, которая из-за неправильной семейной политики теряет свое значение. В Германии расходы семьи перекладываются на все общество. государство дает, пособие на воспитание ребенка, детские пособия, родительские пособия на всех уровнях. Крупный социалистический эксперимент в ГДР, в Советском Союзе и других странах повторяется сейчас в Германии. Мы, создавая долги, покрываем всю страну сетью учреждений, которые берут на себя функцию семьи. Это группа программного дня, детские сады, школы, где ребенок может находиться целый день. Все это несовместимо с принципом субсидиарности. В демократических условиях таким образом движение идет в сторону, так сказать, благотворительного социализма. И поэтому я выступаю за следующее. Нельзя Европу монополизировать и уравнивать. Необходимо, чтобы в Европе была конкуренция систем, языков, финансовой политики, образовательной политики, социальной политики и так далее. И как можно меньше влияния государства, как можно больше приватизации. Я выступаю за конфедеративную Европу со свободной торговлей, с открытыми внешними границами. И это, конечно, сейчас тоже утопия. Но это утопия, которую можно реализовать. Эта утопия может основываться на спонтанных чувствах народа.
Спасибо большое.
Свобода в клубе завтра. Кризис еврозоны и единая Европа.
Сейчас будем давать слово нашим чешским коллегам. Вот в некотором светлом, общем, европейском, либеральном будущем очень хотелось бы понять, как видится место России, Украины, других стран, которые, может быть, тоже хотели бы в это будущее, но как-то не совсем понятна конфигурация. Пожалуйста.
Да, я представлю себе. Чешский историк Вильям Пречан из Праги, который за последние 35 лет был связан с Германией. Я там прожил 13,5 года в эмиграции, и теперь 3/4 времени живу в Германии и ежедневно последую все дискуссии в телевидении, потому что я историк и хочу, естественно, занимаюсь современной, я историк современной истории 20 века.
Я должен вам сказать следующее. Во время этого доклада я ощущал себя как в каком-то страшном сне. Мне казалось, что наихудший враг Европейского Союза и самый большой евроскептик – это Вацлав Клаус, президент Чешской Республики. И мне пришлось констатировать, что немецкий либерал, который, в общем-то, старается повысить популярность своей партии, популярность партии, которая участвует в Германии в правительстве, такой односторонний взгляд представлен здесь, настолько односторонняя интерпретация положения Евросоюза и Германии. Если бы я верил в заговор спецслужб, я бы сказал, что лучшего пропагандиста господин Путин себе в Москве пожелать не мог бы. Я слежу, как я уже говорил, за дискуссиями и на телевидении, и в газетах. Каждую неделю я читаю «Шпигель», «Цайт» и так далее. Не могу себе представить, чтобы в серьезной дискуссии представлялся такой односторонний, почти сектантский. Я очень рад, чрезвычайно рад, что СВДП так сократил число своих голосов, что у них на будущее выборы никаких шансов нет попасть в правительство, поучаствовать в формировании правительства после будущих выборов.
ни одного слова о том, что Европейское объединение принесло с собой для многолетних войн в Европе, в том числе и Германия до того играла. Я думаю, что не все вызвано только тем, что Германия там, в Евросоюзе, должна осуществлять эти трансферы, но и расходы на германское объединение тоже легли на плечи Германии. Господин Саберман, вы ни слова не сказали, сколько стоило Германии объединение с бывшей ГДР. Вы постоянно говорите о том, сколько стоит участие в Евросоюзе для Германии, но как Германия выигрывает от этого единого рынка. Об этом вы не сказали ни слова. Но я должен сказать, что все перечислили, все, что можно услышать от самых страшных евроскептиков в Чехии.
Ну, я же сказал, что две страны — это гораздо лучше, чем одна.
Ну, во-первых, большое вам спасибо за доверие мне роли лучшего пропагандиста на услужении Путина. Мне такой чести никогда не оказывали до сих пор в жизни. Я не считаю позором то, что Вацлав Клаус во многом совпадает по мнению со мной. Я полагаю, со своей стороны, что я сам вижу некий кошмар. Не из-за того, что я сейчас услышал, а когда я вспоминаю о том, что происходит в данный момент в Европе. Договоры бессовестно нарушаются. Безответственные соглашения заключаются. Ответственность выводится на общеевропейский уровень. И таким образом свободная Европа, которую вы тоже хотите, ставится под угрозу из-за того, что нации противопоставляют друг другу. Вы и я выступаем за европейское единство. Но есть не только один путь в сторону европейского единства. Не только путь принуждения, не только путь централизации, не только путь объединения ответственности и союз на основе трансферов, когда определенные народы за счет других народов будут преспокойно жить. Этот проект скорее угрожает европейскому миру. Здесь европейская технократия совместно с определенными главами правительств фальсифицирует европейское наследие и узурпирует его. Я за европейское объединение путем свободных договоренностей, путем демократического контроля. Я за свободную торговлю, я за интеграцию через свободную торговлю, и я не верю в демократические нелегитимные бюрократические режимы. Я полагал, что я как раз в вашем лице, человек, который долгое время жил в Чехословакии, найду больше понимания. Большое спасибо.
Свобода в клубе «Завтра. Кризис еврозоны и единая Европа». Герт Хаберман, немецкий экономист и публицист. Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в России. Лубош Дубровский, посол Чехии в России в 2006-2009 годах. Вильям Пречин, директор Института современной истории Чешской академии наук. Борис Долгин, зам главного редактора сайта «Политру». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Петербурге, по разным данным, от 150 до 500 человек собрались сегодня на разрешенный властями митинг-концерт против полицейского произвола. Украинский политолог Александр Салантай был задержан сегодня в московском аэропорту Домодедово по решению руководства ФСБ России. Об этом Салантаю сообщил украинский консул со ссылкой на Российское министерство иностранных дел. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. В подмосковном поселке Обухово обманутой долечки будут продолжать акцию протеста, пока к ним не приедет губернатор региона Сергей Шойгу. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулиев, около 100 обманутых соинвесторов жилья сегодня заняли жилой дом, в котором 10 лет назад они купили квартиры, но так и не смогли в них заселиться. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом, что страна переживает самый критический период в постколониальной истории, обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Асад отверг обвинения в причастности правительственных войск к убийствам 108 человек в городе Хула. Верхняя палата афганского парламента одобрила сегодня соглашение о стратегическом партнерстве между Кабулом и Вашингтоном, подписанное президентами Афганистана и США 2 мая. В Египте генпрокуратура обжаловала сегодня решение суда, оправдав накануне 6 бывших полицейских чиновников. Все они обвинялись в причастности к убийствам сотен участников антиправительственных выступлений, которые привели к отставке Хосни Мубарака с поста президента страны. Суд назвал собранные против них улики недостаточными. При взрыве, осуществленном сегодня смертником на северо-востоке Нигерии, погибли, по предварительным данным, не менее 12 человек, включая самого боевика. Теракт произошел в городе Баучи.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе завтра. Кризис еврозоны и единая Европа. Герт Хаберман, немецкий экономист и либеральный публицист. Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в России. Лубуш Дубровский, посол Чехии в России в 2006-2009 годах. Вильям Пречин, директор Института современной истории Чешской академии наук. Ведет дискуссию Борис Долгин, зам главного редактора сайта Polit.ru.
Я, пожалуй, понимаю некоторое раздражение господина Пречина речью уважаемого профессора Хабермана. Дело в том, что меня, вот как не экономиста, а как просто наблюдателя, обозревателя культуры, показалось странным в этом речи. Эта речь чрезвычайно германоцентрична. Задевает, точнее сказать, мое сознание разделение стран на хорошие и плохие. За этим, мне кажется, возможно, мне только кажется, старая теория столетней давности о национальном менталитете, о национальном характере. Так вот, если следовать речи господина Хабермана, значит, что немецкий характер хороший, а, например, греческий характер отвратительный, потому что греки – безответственные люди, которые довели свою страну до большого долга перед Евросоюзом. Мне кажется, что если соглашаться с основным пафосом речи господина Хабермана, а я с ним совершенно согласна, что нужно искать пути объединения, не отдавая, давая полномочия наверх, а на горизонтальном уровне между людьми, между представителями гражданского общества, между частями правительств решать эти вопросы, то, наверное, вопросы, так сказать, особенностей стран, ну, как бы сложно представить этот диалог, если они будут обсуждаться в смысле «Греция плохая, Германия хорошая, финн прекрасный, а итальянец плохой».
Все-таки речь не шла о том, что кто-то хороший, кто-то плохой. Когда разваливался Советский Союз, одно из базовых реальных доказательств того, что он не может не развалиться, была принципиально разная культура. Принципиально разная культура индивидуальности в разных странах, которые этот Советский Союз составляли. Не могли реформы происходить в разных этих странах одинаковым образом. Эти страны явно хотели разного, они были устроены по-разному. Это не значит, что когда-нибудь, там, через столетия, они не смогут на каком-то новом этапе сотрудничать. То же самое с Евросоюзом. Речь идет о том, что да, некоторая экономическая культура, некоторые особенные введение бюджета, финансовой политики, они немного разные в силу чуть разного понимания роли государства, понимания еще чего-то. Не замечать этого и при этом строить единую какую-то систему в одних вещах, не единую в других вещах, это некоторая страусиная позиция. А замечать – это значит думать о том, как институционально нужно отразить эти различия. Вот, пожалуй, и все, что, мне кажется, имелось в виду.
Борис, спасибо. Ну, давайте, может быть, еще попросим кого-то из наших чешских коллег
выступить.
Пан Дубровский выступит. Пан Лубаш, вы выступите?
Вы знаете, мне вообще не хочется вот вести какой-нибудь спор с господином Хаберманом. Я не экономист. Но меня интересует язык. И если в этих аргументах, которые господин Хаберман, как представитель либерального взгляда на Европейский Союз, употребляет такие языковые средства, которые связывают нас с определенным отрицательным чувством, то я начинаю сомневаться в его правде. Такие средства языковые, как что Европейская Уния или центральные там разные институты этой Унии имеют некоторые характерные черты, как Совет взаимной экономической помощи, я это не в первый раз слышу, я это слышал даже на чешском языке. Еще один такой момент, который меня коснулся очень сильно. Господин Хаберман начал каким-то экскурсом в историю. Европа, про которую он говорил, она представилась в его докладе как такой спокойный рай. А если был какой-то, ну, немецкий национал-социализм, Гитлер и война, это было что-то, ну, какая-то маленькая ошибочка, но сама Европа в представлении господина Хабермана являлась чем-то, до чего можно было бы снова вернуться. Ну, мой опыт с этой Европой не слишком долгий, мне 80 лет, так что я не слишком много пережил в Европе до Европейского Союза. Но я помню, что так называемые национальные государства свою экономическую конкуренцию очень часто превращали в конкуренцию военную. Я не знаю, если мы каким-нибудь объединением Европы исключим эту опасность. Но самое главное, положительное, что я вижу в объединенной, интегрированной Европе, осторожно, конечно, интегрированной, не со дня на день, постепенно, с уважением всех сложностей и опасностей, я вижу обеспечение, может быть, не полное, но обеспечение мирных отношений между членами этой Европейской Унии. Недавно 25 премьер-министров во главе с канцлером Меркель подписали договор. Только министр-президент Чешской Республики и британский премьер Камерон отреклись от этой подписи. Когда вернулся наш премьер-министр, сказал, конечно, мы сейчас отреклись, но не совсем. Может быть, дойдем до переубеждения в этом смысле. Это мне спал камень из сердца, но увидим, как будет.
Любаш, если можно, все-таки ответ на вопрос, а как вы видите в Евросоюзе или рядом с Евросоюзом Россию, Украину и другие страны, которые пока там не находятся?
Как видят Россию представители Европейского Союза? Ну, по-разному.
Видите ли вы внутри когда-нибудь?
Понимаете, чтобы войти в Европейскую Унию, вы должны добиться определенного уровня демократии, определенной стабильности экономики, стабилизировать свой общественный строй, и потом можно найти путь в Европейской Унии. И прежде всего, это зависит от вас и не от Европейской Унии. Если вы будете стараться, чтобы добиться этих норм, которые мы тоже были должны добиваться, это было очень сложно, это не было со дня на день. Я уверен, что Европейская Уния будет открыта для России. Но до тех пор, пока некоторые европейские страны, членские страны НАТО, например, являются целью российских ракет, пока еще только в словах некоторых политических представителей Российской Федерации. Если членские страны НАТО в основном стратегическом оборонном документе Российской Федерации названы главными врагами интересов Российской Федерации, то, конечно, со стороны этих стран будет неполная доверенность, что Россия старается так сказать, в полном добром смысле войти в Европейский Союз. Но я вполне уверен, что это все, что сейчас является каким-то затвором, будет устраняться. Я 5 лет не был здесь, в Москве, и настолько изменилось здесь, в положительном смысле. Я очень рад, что это видел, и вижу сейчас Россию на пути к такой нормализации, которая ее вернет в Европу, куда она принадлежит.
Спасибо. Реплики?
Ну, во-первых, мы должны сказать, что это был господин Лубош Дубровский, а защищая господина Хабермана, я бы хотела обратить внимание на то, что в его докладе прозвучали такие вещи, я довольно подробно это конспектировала: Европа не должна отождествляться с валютным союзом. Шенгенская Европа – это другая Европа. То есть все-таки в этом докладе были нарисованы разные схемы Европы. И, насколько я понимаю, главная критика выступления господина Хабермана относилась к тому, что он назвал брюссельской бюрократией, то есть централизованной схемой, которая привела ныне вот к тому положению евро, в котором она оказалась.
Свобода в клубе «Завтра». Кризис еврозоны и единая Европа.
Григорий Чудновский. Я получил большое удовольствие, увидел не только крупного мыслителя, знатока либерализма, но и европейской принципиальной дискуссии, корректной, вежливой, но на самом деле глубоко принципиальной, где вскрываются различия в понимании. У нас среди либералов такое сразу на разрыв приводит. У вас чудесно, вы уживатель, правильно делаете, единственный способ. Спасибо, это одно. Два у меня есть вопроса. Первый, он касается обстоятельств того, что немцы действительно после войны сделали гигантский шаг, в том числе в экономике, и стали лидирующими в Европе. Вот скажите, могут немцы отказаться от ряда благ во имя других государств, входящих в Евросоюз, снизить уровень потребления? Способны ли немцы на это в понимании сохранения Евросоюза? Теперь второй вопрос касается вашего предположения, что если 5 государств, названных вами, Греция, Португалия, Испания, Италия, выйдут из еврозоны и перейдут на свои драхмы и другую национальную валюту, то это станет в каком-то смысле хорошим стабилизатором, и вы уверены, если я правильно понял, что это не начнет детонировать в развал Евросоюза?
Спасибо вам большое. Ну, во-первых, речь не идет о том, что немцы хорошие, греки плохие. Речь идет о том, что на пути к миру принципы ответственности, в том числе ответственности за себя, должны укрепляться. И плохо, и ведет к раздражению, если отдельные люди или целые народы живут за счет других. Если кто-то тратит больше, чем может себе позволить, а другие вынуждены из-за этого снижать собственный жизненный уровень, которого они достигли. Это справедливость. И я не думаю, что это может продержаться в течение долгой исторической перспективы. У Германии было 2 крупных периода инфляции, они не хотят третьего. И я считаю совершенно правильным, совершенно не националистическим, но совершенно правильным. И в интересах и других народов тоже, чтобы настоять на том, чтобы валюта была стабильной. То, что всегда европейцы обещали. И чтобы они признали, что технический путь через евро к евроинтеграции был неправильным. Я понимаю, что если сделана ошибка по соображениям престижа, люди боятся потерять лицо и цепляются за эту ошибку сколько возможно. Но из-за того, что задолженность растет, причем на общеевропейском уровне, ничего не улучшается. И это путь, который ведет Европу к краху. Мы спорим лишь о путях к миру. Одни говорят, ну, здесь в дискуссии тоже прозвучало, что нам необходимо идти этим ошибочным путем, пусть оно стоит сколько угодно. Вот так дословно это сказал наш канцлер. Это абсолютно безответственно. Вы не можете провести банкротство в масштабах Европы. ошибка. Из-за того, что вы сделали техническую ошибку с этой единой валютой. И это не может быть правильным путем к миру. Путь к миру, на мой взгляд, ведет другой дорогой. Через открытые границы, через свободу договоров, через определение правил конкуренции, исключение любой войны. Экономическая конкуренция не должна приводить к военной конкуренции. Это абсолютно недопустимо. Мы не поможем Греции, если мы дадим Греции возможность санировать собственную экономику. А санация экономики в Греции будет возможна только в том случае, если у Греции будет свободная валюта, которая позволит им адаптировать цены к ситуации. Греция, кроме того, должна нести ответственность сама за свою финансовую политику и свою политику в целом. То же самое касается и других государств, которые имеют гигантские долги. Естественно, Россия является кандидатом в Евросоюз, но не в Европейский Союз, за который здесь выступали некоторые участники. Это невозможно. Россия никогда не подчинится брюссельской бюрократии. Это иллюзия. Большая страна с традициями не может сделать так, чтобы ей приписывали в Брюсселе, какого размера должна быть лампочка, гармонизированного размера кривизного огурца или презерватива. Но свободная торговля и рыночная экономика при одновременной либерализации и демократизации приведет Россию в сообщество европейских государств и в сообщество мировых государств. Таким образом, я говорю без какого-то небольшого национализма, я говорю здесь совершенно и 100% с либеральной точки зрения. Я бы говорил бы то же самое, если бы был греком, итальянцем, испанцем, я бы своим согражданам тоже говорил, что мы ошиблись, мы, конечно, временно выиграли от этой ошибки, но надолго нам это выиграть не сохранить. Мы на некоторое время выйдем из общего рынка, но и прекратим этот неправильный валютный проект. Большое спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Елизавета Финенко, я студентка, и у меня есть два вопроса насчет прекращения функционирования валюты евро. Вы не считаете, что с совершением этого действия, скажем так, позиции Евросоюза в мире резко понизится, потому что сейчас мы видим даже, что США отходит на второй план по сравнению с Китаем, с другими развивающимися странами, БРИКС, НИС и так далее. И второй вопрос насчет бюрократии. Если мы говорим об утопических достаточно идеях, то возможно ли преодолеть эту бюрократию переходом к информационному обществу, ну, допустим, по модели Сингапура, то есть когда...
Вы думаете, там нет бюрократии?
Нет, есть, но в меньшей гораздо степени. То есть когда граждане могут, ну, сами принимать активное участие в решении государственных проблем. Спасибо. Угу.
Видите ли, если вы говорите в категориях власти, вы с точки зрения либерала уже находитесь на неверном пути. Я не думаю, что отказ от общей валюты или частичный отказ от общей валюты. Есть много вариантов для того, чтобы устранить эту ошибку. Я не думаю, что Европа здесь оставит свои позиции в мире. Я думаю, наоборот, еврокризис беспокоит весь мир, беспокоит китайцев. Они даже пытаются евро спасти. Этот кризис беспокоит и американцев. Неважно, какие у них намерения в этой связи, но тем не менее. Так что я думаю, что изменить условия существования Европы в плане совместной валюты, это не будет значить, что значение Европы упадет. Вот доллар печатается в неких количествах, и это способствует инфляции, которая затронет множество стран. То есть мы сейчас сталкиваемся с необходимостью изменения валютных условий по всем мире. И мы, либералы, считаем, что если все равно условия оборота валюты должны меняться, мы считаем, что здесь должна быть обеспечена конкуренция, и монополия государства на печать бумажных денег должна быть устранена. Это не значит, что национальной валюты не будет, но эти национальные валюты не должны быть обязательны для гражданина, и гражданин может использовать другие деньги для того, чтобы спасти свои финансы. То есть монополия на бумажные деньги у государства — это самое опасное. Это ставит в опасность ваше планирование будущего и вашу безопасность на будущее. И гигантская инфляция 23-го года, конечно, не привела Гитлера к власти, но создала для этого предпосылки, поскольку народ был крайне разочарован за инфляции. Что касается Сингапура, то это пример для небольшого государства. Из-за того, что оно малое, или несмотря на то, что оно малое, это государство является одним из самых успешных с точки зрения конкуренции в мире. И это модель малого государства. В том случае, если провести децентрализацию крупных государств, я думаю, что это модель будущего, в том числе и для России, для того, чтобы более мощные элементы федерализма вновь вводились в практику, чтобы регионы могли, например, принимать решения по налогам, чтобы конкуренция регионов была в России, чтобы деньги не сверху раздавались федерального центра и не контролировали их расходование. Я полагаю, что Российская Федерация федерации собой не представляет. Это унитарное государство, пусть и несколько централизованное. И целью либерального движения в России было бы придание регионам большего количества полномочий. Это, кстати говоря, поможет избежать и рецессии, и войн.
Здравствуйте. Сергей Бойко, Либертарианская партия России. Как вы думаете, существует ли сейчас угроза того, чтобы брюссельская бюрократия при поддержке, к сожалению, политического класса Франции и Германии попытаться построить новый проект своеобразного там шестого рейха вместе с шестой республикой там Франции, там седьмой республикой Франции, то самое империалистическое новое государство, решить вот эти вот проблемы при помощи очередного интервенционизма, очередных государственных, скажем, усилений централизованного государства уже в рамках Европы.
Да, уже в вопросе чувствуется желание синхронизировать номера государств Франции и Германии.
Что касается того, что некий рейх возникнет, и там будет доминировать Германию, он очень невелик в том смысле, что если Европа не будет централизована, не будет этого. Но если будет настоящая свобода, то побольше гармонизации, побольше соревновательности, побольше конкуренции. Настоящий империализм предполагает использование оружия. Я не вижу никаких шансов или готовности Германии и других государств, готовности, не говоря уже о способности вести войну. Я и у России не вижу этой способности к ведению войны. Никто в Европе не стремится к этому, но централизация власти может многое разрушить, безусловно. Поскольку вы, являясь партией либертарианской, здесь ценности, которые вы защищаете, вы должны бороться против такого разрушения, где бы ни имели место проявления и вот эти нападки на ваши ценности. Спасибо за внимание.
Константин Иванович, я был в Германии в 90-х годах, когда там ломали Берлинскую стену. Видел Берлин, Лейпциг и Айзенах. Мне очень симпатична Германия. Когда Германия вступала в Евросоюз, повторяя ваши слова, она питала какие-то иллюзии. Какие плюсы оправдались, и какие минусы тоже оправдались. Если рассматривать глобально вот эту вот евросистему, то коллективизм имеет определенные плюсы и определенные минусы.
С каких позиций?
Индивидуализм государств, аналогично людей, тоже имеет свои плюсы и минусы.
Из какой системы?
Мне кажется, наиболее стабильная система будет та, которая будет объединять и то, и другое в определенном процентном отношении. И если, допустим, взять страны и представить их в виде сообщающихся сосудов, наполненных водой на разных уровнях, и если открыть эти плотины мгновенно, как у нас было сделано в 90-х годах, непонятно, что будет. А если постепенно в процентном отношении менять отношения между государствами, то стабильность может осуществиться.
Я абсолютно за эволюцию, да, и преимущество коллективизма, если говорить об этом, навязанного диктата, будто большинство, будто ли один человек, то я не вижу здесь этого. Я вижу только положительные очки. Идеализм означает эгоизм, и пускай каждый делает так, как ему хочется. Как понимаете, я индивидуализм представляю следующим образом, что ты прежде всего подчиняешь моральному императиву свою жизнь. Есть дети библейские заповеди, и вы не должны преследовать свои интересы, не оглядываясь на интересы закона, интересы других. Это, собственно говоря, основа основ либерального мышления. И если есть какие-то коллективы, свободные, свобода любви, ванны любимые, объединения, это, скажем, муниципальное образование, или нация, или семейное начинание, то тогда либерал никогда ничего не будет иметь против этого. До тех пор, пока не будет за этим крыться брутальный, жестокий коллективизм насильственного долга.
Меня зовут Василий Скалон, я аспирант Высшей школы экономики. Как вы оцениваете интеллектуальную атмосферу, которая царит сейчас в Европе? Правильно ли ощущение, складывающееся, что основной интеллектуальный такой мотив – это социализм? И насколько эта интеллектуальная атмосфера, эта пагубная самонадеянность влияет на ход тех реформ, которые вы предлагаете?
Что касается интеллектуальной атмосферы, особенно что касается моей страны Германии, я не знаю, это атмосфера в других странах, но в моей стране, безусловно, я серьезно не чувствую. То есть свобода, она не является как бы благоприятным фактором, потому что у нас прежде всего социал-демократические позиции, коллективистские позиции, но, может быть, за исключением свободно-демократической партии, это германско-либеральная партия, возьмите Францию, Италию, там в основном коллективистское мышление превалирует, особенно идея государства всеобщего благоденствия, иллюзия того, что все могут жить за счет других, вот это гигантская государственная задолженность, да индивидуализация жизни за счет социализации, скажем, доходов. Все это создает такую интеллектуальную атмосферу, которая отнюдь не на пользу либералам. Но это, в любом случае, задача функции либералов – изменить эту атмосферу.
В Германии среди интеллектуалов в настоящее время наблюдаем следующую тенденцию. Некоторые вещи скрываются, некоторые замалчиваются. Мы постоянно в Германии либералы должны защищаться. Мы говорим вещи, как они есть, и пытаемся представить реальную картину. Так сказать, различие мое с господами из Чехии было видно, насколько страшно следовать евроиллюзиям. Господа из Чехии тоже стремятся к миру, но это ошибочно. Сначала нужно прояснить все вопросы и уяснить понятия. Я думаю, что мы пришли в дискуссии к тому, что вопросы евро – это не пустая болтовня. Большое спасибо.
Свобода в клубе завтра. Кризис еврозоны и единая Европа. За нашим столом были Герт Хаберман, немецкий экономист и публицист, Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в России, Лубош Дубровский, посол Чехии в России в 2006-2009 годах, Вильям Фречин, директор Института современной истории Чешской академии наук, и Борис Долгин, зам главного редактора сайта Политру. Вела программу Елена Панайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор – полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Становится ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности.
Убедились, что Павличенкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».